Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в гостях Баррет Харви, известный видеографер, подводный оператор и подводный охотник из города Дурбан в Южной Африке. Баррет прежде всего известен как подводный видеооператор и автор превосходных роликов о подводной охоте. Даже если вы не знакомы с его творчеством, наверняка многие из вас видели очень популярное видео в интернете, где огромный группер отнимает у подводного охотника подстреленную рыбу. Так вот, этот человек в кадре – это и есть Баррет Харви. Сегодня он у нас в эфире. Ну и прежде чем мы начнем нашу программу, по традиции, как всегда, когда речь идет о путешествиях и подводной охоте в дальних странах, я позволю себе чуть-чуть порекламировать возможность приобретения авиабилетов и бронирования гостиниц при помощи поисковиков, находящихся на главной странице Водолаз Радио. У нас есть специальная форма от компании Aviasales. Если вы найдете через эту форму билеты, наверняка это будет самое дешевое предложение на рынке. Это специальный поисковик для авиабилетов. Он находится в левом сайдбаре нашего сайта. Вы сможете купить самые дешевые билеты по вашему направлению. Таким образом, вы поможете себе, купив дешевый билет, и поможете нашему проекту, поскольку мы получим комиссионные от авиакомпании в этом случае. Также у нас есть форма для бронирования отелей от компании Booking. Она находится в правом сайдбаре. Также, если хотите помочь нашему проекту, пользуйтесь этой формой и бронируйте через нее гостиницы. Ну что ж, приступим к нашей программе. Мы поговорим о подводной видеосъемке, коснемся аспектов подводной охоты в Южной Африке, ну и познакомимся с этим, безусловно, интересным и необычным человеком. Hi, Barrett. I'm happy to hear you on Russian Internet Radio. Thanks for coming to our internet studio.
Yeah, hello, Alexander, and all your listeners and your followers. It's very, very good to be here, and thanks for inviting me to do this interview.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, слушатели. Я о вас слышал уже и рад, что вы пригласили меня к себе на интервью. Мне 40 лет, я влюбился в океан с того момента, как я перебрался из Йоханнесбурга в Дурбан в 15-летнем возрасте. Сначала я увлекся рыбалкой, но мне очень быстро надоело сидеть на камнях и ждать, пока рыба клюнет. Потом мой друг занимался дайвингом, у меня появилась маска и трубка. Я начал нырять, начал исследовать скалы, камни, искать рыбу и лобстеров. Потом, когда я закончил школу, я путешествовал по миру, и я попал на Сен-Мартин на Карибах. Там я работал дайвинг-инструктором ПАДИ, погружался, нырял, и мне стало интересно снять это на видео, и тогда же я приобрел себе бокс и подводную камеру. Once I finished school, I went traveling around the world. I moved to Saint-Martin in the Caribbean. I became a diving instructor, a PADI diving instructor. And at this time, I got a little bit bored of just swimming along around on the reefs, and I decided to buy an underwater video camera and a housing, and as they say, the rest is history. I've been filming ever since. И тогда же вы начали заниматься профессионально подводной видеосъемкой, так?
That is correct. Yes, I wanted to.
Да, моя работа дайвинг-инструктором давала мне возможность постоянно быть в контакте с океаном, погружаться, наблюдать за его жизнью. И также это дало толчок развитию моей страсти к подводной охоте. Я понял, что я хочу жить в таких прекрасных местах, нырять, погружаться, видеть океан, наблюдать его подводный мир и заниматься подводной охотой. Тогда же я понял, что хочу заниматься и видеосъемкой. Я приобрел компьютер и необходимое программное обеспечение, чтобы начать и двигаться в этом направлении. Баррет, ваша компания Apnea Production — это ваше главное занятие и главная работа на данный момент? Да, Apnea Production – это моя основная деятельность, моя основная компания. Ей уже 6 или 7 лет. До этого у меня была другая продюсерская компания, которую я основал вместе со своим другом. Мы концентрировались на спортивных телевизионных шоу, которые мы снимали для спутникового канала «Суперспорт», который вещает на всю территорию Африки. И много лет мы занимались тем, что снимали программы о рыбалке нахлыстом. Мы сделали 52 получасовых выпуска о нахлысте. Мы очень много путешествовали по Африке и по всему миру, снимая спортивные соревнования. Мы снимали рыбалку нахлыстом, а также другие виды спорта, такие как маунтинбайкинг. Мы снимали соревнования по серфингу, а также соревнования по серф-ски. Это такой океанский, длинноокеанский каяк, на котором люди совершали гонки. Мы снимали мировое первенство по серф-ски. И каждый год мы снимали гонки, которые проходили в Южной Африке, в Австралии, на Гавайях. Также мы участвовали в продюсировании и рекламе этих мировых гонок. Но в итоге я понял, что подводная охота – это именно то, чем мне бы хотелось заниматься больше всего. Барретт, я смотрел фотографии у вас на Фейсбуке, я смотрел ваши фильмы, я общался с людьми, которые мне о вас рассказывали. И все это время мне хотелось задать вам вопрос. Что вы все-таки больше всего любите? Подводную видеосъемку или же подводную охоту? Я всегда очень любил подводную охоту. Мне всегда нравилось стрелять рыбу. Но теперь я не меньше этого люблю снимать подводную охоту. Поэтому, когда я в воде, когда я охочусь и снимаю, а если, к примеру, я встречу крупного тунца на 80-90 килограмм, то я, и при этом я не смогу заснять свой выстрел, то я, наверное, даже и не буду стрелять, чтобы не упустить возможность снять хороший выстрел. В целом, когда вы и охотитесь, и снимаете подводную охоту одновременно, делать это довольно трудно, и особенно трудно при этом полноценно снять самого себя. Поэтому все-таки вы должны определиться, что вы делаете в данный момент, и сконцентрироваться на чем-то одном. Если пытаться делать одновременно оба эти дела, то вы теряете значительную часть интересных возможностей.
Trying to do too many things and you end up missing a lot of the action because you're not focused on what you're doing.
Да, это правда, невозможно нормально охотиться и снимать одновременно. Нет, ну почему же? Это возможно. Для этого есть несколько специальных техник и технологий. Но в целом я стараюсь все же сконцентрироваться на том, чтобы снимать на других людей, как они охотятся, и снимать незабываемые моменты их подводной охоты. Underwater. Действительно, Барретт, вы великолепно снимаете охотника в воде. Все мы видели видеоролики, которые вы сняли, когда группа нашего хорошего друга Леонида Клишнина ездила на остров Пемба. Действительно, это очень талантливые, необычные, красивые видеоролики. И в них действительно подводная охота показана под необычным углом, как и написано на вашем сайте. Я должен сказать, что приезд Леонида и его друзей на подводную охоту и моя совместная с ними работа, это было очень легко, потому что эта группа была очень живописной сама по себе, и я сам получил большое удовольствие от совместной охоты. Вы, ребята, молодцы, продолжайте в том же духе путешествовать и заниматься подводной охотой. Барретт, я хотел бы задать вопрос о Дурбане и о Южной Африке. Расскажите, пожалуйста, как там обстановка, как вообще там живут люди, потому что у нас не очень много информации об этом. Было бы очень интересно. Южная Африка – это прекрасная страна. В ней есть очень много прекрасных мест, в ней очень разнообразная топография, в ней есть тропическое море и холодное море, в ней есть горы, в ней есть мысы, рифы. скалы. Океан в Южной Африке также очень суров. У нас здесь довольно сильные течения, большие волны, бывают очень сильные ветра. Кроме того, здесь есть акулы, о чем все прекрасно знают и помнят. Взаимодействие с акулами – это часть повседневной жизни всех подводных охотников в Южной Африке. Конечно же, мы можем позволить себе гораздо больший риск, чем люди, которые первый раз приехали к нам в наши воды, потому что мы с детства знаем, как взаимодействовать с акулами, как себя вести с ними, знаем, какие бывают у них модели поведения, как они реагируют на те или иные действия и какие действия нужно нам самим предпринять, чтобы не стать для них обедом. Вот. Что касается моей жизни в Южной Африке, как я уже говорил, я родился в Йоханнесбурге. Это город, крупный экономический и политический центр Южной Африки. И потом переехал на побережье в Дурбан. Сейчас, в настоящее время, я живу в Дурбане, но делю свое время между путешествиями и жизнью на Занзибаре. Достаточно большую часть своей жизни я провожу на Занзибаре, в Танзании. Вы сейчас имеете в виду ваше сотрудничество с ребятами из Extreme Blue Water Spearfishing, которые находятся на Занзибаре. Я правильно понял? Да, абсолютно верно. Я официальный видеооператор Extreme Blue Water Spearfishing and Freediving. Это Найджел Спенсер и Эрик Аллард. Что касается моей жизни, то я считаю своим домом все же Дурбан, там живет моя мама и мой отец. Кроме этого, конечно, я очень рад, что в течение последних 5 лет мне удается много путешествовать и снимать подводных охотников в рамках моего африканского дневника. И поэтому моя жизнь прекрасна. Мы слышали из новостей по телевизору, читали в интернете, в новостях о том, что в Южной Африке были определенные проблемы, связанные с политическими изменениями в стране, были проблемы с ростом криминала после того, как рухнула политика апартеида. Знаем о том, что были какие-то трения между черным и белым населением. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, у нас в стране произошли очень большие изменения, и это очень большие позитивные изменения. Как вы знаете, раньше у нас в Южной Африке была ужасающая политика, которая называлась апартеид. Это политика сегрегации белых и черных, и индейцев. Люди жили, люди были разделены, но в 1994 году у нас прошли первые демократические выборы, и нашим президентом стал мистер Нельсон Мандела. После этого, конечно, были еще какие-то у нас определенные трудности, как и у каждой новой демократии, я уверен, вы это понимаете. Были сложности, связанные с криминалом, и какие-то другие политические проблемы, но, тем не менее, сейчас жизнь улучшается, и несмотря на то, что в прошлом были какие-то трения между черным и белым населением, сейчас это уже не является проблемой. На самом деле еще остается достаточно большое количество проблем, и это скорее даже проблемы не между черными и белыми, а между какими-то этническими группами внутри страны, потому что белое население составляет очень небольшой процент в Южной Африке, и вряд ли оно может оказывать сильное влияние на то, что происходит в стране. Да, действительно, есть определенные проблемы с коррупцией. Есть такой факт, что политиками было принято в последнее время очень много плохих, неправильных неправильных и вредных решений, которые ухудшили жизнь людей в стране. Но, тем не менее, Южная Африка продолжает оставаться прекрасным местом для жизни. У нас есть множество хороших партий, которые борются за прогресс, и я надеюсь, что в будущем все будет прекрасно. Барретт, какое оборудование вы используете для подводной видеосъемки? С самого начала я старался использовать только самую лучшую технику для подводной съемки. Моей первой камерой и боксом была техника Amphibica Dive Buddy. Это high-end камера с боксом. По тем временам это была самая лучшая камера, которая давала превосходное качество съемки. Затем я использовал технику компании Gates. Прекрасная техника, дающая великолепное качество съемки. После этого я заказывал несколько раз в Дурбане. Мне делали боксы местные умельцы под мои видеокамеры. Вот, но... У меня также есть большая камера Sony Z5, но с какого-то момента я начал активно использовать для подводных съемок камеру GoPro 4, которая дает, в общем-то, прекрасное качество. Кроме того, у меня есть зеркальные камеры. У меня есть камера Panasonic GH4. Но каждый раз для того, чтобы принять решение, какой именно камерой снимать, я смотрю всегда на те условия, в которых будет проходить съемка. Естественно, если съемка идет на большой глубине, то гораздо удобнее пользоваться маленькой камерой GoPro, которая достаточно мобильна и хорошо снимает. На берегу я стараюсь использовать для съемки зеркальные камеры. На поверхности также снимаю зеркалкой. Ну и в каждом конкретном случае принимаю решение в зависимости от обстановки. Барретт, то есть, если я правильно понял, для подводной съемки вы используете GoPro и Panasonic GH4, верно? Да, GoPro и Panasonic GH4 с подводным боксом Nauticam. В настоящее время, после того, как экшн-камеры стали доступны для большинства людей из-за своей цены и из-за неплохого качества съемки, которое они обеспечивают, очень многие люди начали снимать подводное видео. Вот, Барретт, как вы считаете, можно ли, используя камеру GoPro, снять по-настоящему хорошее подводное видео? Да, это так. Действительно, при помощи камеры GoPro 4 можно снимать прекрасное видео, делать фильмы, которые могут быть показаны по телевидению, достаточное качество для любого телеканала. Но тут очень важно делать правильные настройки. Нужно понять, как правильно настроить эту камеру и как правильно ей снимать. Убедиться в том, что есть достаточно света, убедиться в том, что все настройки выставлены правильно, и тогда качество съемки будет прекрасным. Сейчас для меня действительно ценность вот таких вот маленьких компактных экшн-камер заключается именно в том, что любой человек может снять свое собственное видео и показать, сохранить какие-то уникальные моменты. Вы можете снимать подводную охоту, дайвинг, фридайвинг, все что угодно. И сейчас действительно появилось очень много таких съемок на YouTube и на различных видеохостингах. Единственный недостаток таких видео в том, что там нет, как правило, нет какой-то истории за этими съемками. Достаточно много клипов, в которых снят прекрасный выстрел или какие-то эпизоды охоты. Но не хватает какой-то цельной истории. Поэтому, если вы собираетесь заняться съемкой, мой вам совет: снимайте не только выстрелы по рыбе, снимайте какие-то эпизоды своей охоты, как вы едете на машине, потом как вы садитесь в лодке, как вы идете, как вы готовите ваши ружья. Потом перед погружением можно сделать такое короткое интервью, рассказать, что ты собираешься делать под водой. Вот. Ну и потом уже дальше, да, действительно нужно снять момент охоты, выстрелы по рыбе. И все в целом, это потом составит вашу историю. Это именно то, чего не хватает большинству людей, которые сейчас занимаются подводной видеосъемкой. Постарайтесь из ваших коротких клипов сделать историю, не только одни выстрелы по рыбе. Вам самим потом будет интересно это смотреть, и качество вашего видео от этого только выиграет. Да, Барретт, безусловно, рассказывать прекрасные истории вы действительно умеете. Ну и поскольку мы видели ваши съемки и видим, что вы действительно настоящий мастер своего дела, не могу не задать вам такой вопрос. Не могли бы вы поделиться с нами какими-нибудь секретами своего мастерства? Как снять хорошее видео? Что вы посоветуете нашим слушателям, которые, многие из которых занимаются подводной видеосъемкой? Первая, самая главная вещь, вы должны решить для себя, что именно вы хотите делать, и сфокусироваться именно на этом. А если вы планируете выйти с вашими друзьями на охоту и побыть видеооператором, снять день подводной охоты с вашими друзьями, то вы должны четко определить для себя свою задачу и быть на ней сконцентрированным с самого начала вашего дня. С самого утра вы должны помнить о том, что весь этот день вы должны посвятить одной задаче – съемке этого дня, снять все моменты, какие будут в процессе. И естественно, что может так получиться, что будет много рыбы, и вам захочется понырять и поохотиться вместе со своими друзьями, но в этом случае ваш фильм от этого, конечно, пострадает. Если ваша камера будет отброшена где-то на задний план и лежать в лодке, а вы будете охотиться, вы должны посвятить все время своей задаче и быть сконцентрированным только на ней. Вторая важная вещь. Постарайтесь быть креативными и постарайтесь делать съемку с различных углов. Сейчас, когда люди выходят на охоту, как правило, многие из них имеют при себе экшн-камеры. Кто-то крепит ее на голову, кто-то крепит ее себе на ружье, допустим, на заднюю часть ружья, кто-то крепит ее на баррель впереди. И таким образом всегда одна и та же съемка и один и тот же момент может быть заснят с различных углов. Я сам, когда занимаюсь съемкой, когда сопровождаю охотников на съемке, как правило, у меня в руках находится бокс с большой камерой, но при этом я еще использую камеру, прикрепленную на лбу. И таким образом, даже когда я провожу съемку только одними моими камерами, можно снять один и тот же момент с разных углов. Например, я сопровождаю своей камерой охотника, и при этом я могу повернуть голову в другую сторону и снять момент, когда к охотнику подходит рыба, и потом другой камерой снять момент выстрела. Таким образом, чем больше у вас моментов съемки, чем большего количества углов производится съемка, тем лучше потом получается видео, тем больше у вас возможностей для творчества, и потом в конце вы можете смонтировать все самые интересные моменты, снятые с разных точек зрения, с разных углов, и получить при этом уникальное и прекрасное видео. Скажите, Барретт, большинство людей снимает, имея только одну камеру GoPro. Если человек сам себя снимает при помощи одной единственной камеры, как бы вы посоветовали, где лучше ее крепить? На голове, на ружье, на передней части барреля или на задней части барреля? Где лучше? У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Сейчас я постараюсь их перечислить. Если вы самым, конечно, безопасным и распространенным способом крепления камеры является крепление камеры на барель. Если вы закрепите камеру на барель в районе рукоятки, то единственный недостаток этого способа заключается в том, что рыба, если вы, конечно, не стреляете очень огромную рыбу, будет из-за широкого угла камеры казаться слишком маленькой. Но при этом остальные съемки будут, конечно же, благодаря широкому углу сделаны великолепно. Но если вы хотите, чтобы рыба выглядела побольше, покрупнее, лучше крепить камеру к передней части барреля, тогда она будет крупнее, и благодаря широкому углу обзора также съемка будет великолепной. Но При креплении камеры к барелю ружья следует помнить о тех недостатках, которые есть у этого способа. Прежде всего, недостаток главный заключается в том, что вы очень сильно сужаете себе объем тех съемок, которые вы можете провести. То есть рыба попадает в объектив камеры только перед самым выстрелом. Это очень короткий момент. После этого происходит выстрел, и барель идет в одну сторону, рыба в другую. Очень часто снять движение рыбы после этого уже невозможно. Поэтому, возможно, следует помнить вот об этом недостатке. Ваши съемки рыбы и выстрела будут очень короткими. Следующим хорошим вариантом крепления является крепление камеры на голове. В этом случае вы имеете возможность снимать, как подходит рыба, как происходит выстрел и то, что происходит после выстрела. Но у этого способа также есть большой недостаток. Он заключается в том, что вы должны постоянно думать о том, чтобы не крутить головой и не делать резких движений, иначе съемка будет выглядеть ужасно. При погружении часто хочется вертеть головой, смотреть вверх и вниз и по сторонам. Но в случае, если у вас на голове камера, вы должны делать это очень медленно, не торопясь и поменьше совершать резких движений. А так, в общем-то, этот способ тоже очень хорош, позволяет снять при наличии определенных навыков прекрасные съемки. Также вот ребята из Dive Factory и Rob Allen, они разработали новый способ крепления камеры GoPro. Это крепление GoPro на внешней стороне руки. Какие плюсы у этого способа? Самый главный плюс заключается в том, что вы имеете возможность снимать, при этом у вас пальцы руки ничем не заняты. В одной руке у вас может быть ружье, а другой рукой вы снимаете. Если вам нужно что-то за что-то ухватиться, или же во время погружения вы для декомпрессии, для восстановления давления в ушах зажимаете нос, камера вам не мешает, и вы спокойно погружаетесь. Да, действительно, в момент погружения съемки будут не очень хорошими, потому что камеру вы постоянно будете подносить к носу, но зато, когда вы достигнете той глубины, на которой вы будете охотиться, вот здесь у вас уже будет возможность увидеть все плюсы этого способа. Вы сможете заснять и процесс подхода рыбы, и сам выстрел, и то, что происходит после выстрела. Возможно, рыба пойдет куда-то с вашим гарпуном, если она зайдет даже в какую-то, может быть, пещеру или под коралл, или просто потянет куда-то ваш гарпун, весь этот процесс вы сможете заснять. Также вы сможете заснять подъем на поверхность, подтягивание рыбы, и если вам потребуется схватить рыбу рукой, ваши пальцы будут свободными и не заняты камерой, вы сможете проделать все необходимые манипуляции с рыбой и при этом производить съемку вот с внешней стороны руки. То есть это тоже очень хороший вот такой вот новый способ, который мы сейчас тестируем, и при наличии определенных навыков он тоже является довольно эффективным. Парет, вы сказали, что для того, чтобы при помощи GoPro снять хорошее видео, очень важно сделать правильные настройки камеры. Скажите, пожалуйста, какие настройки GoPro вы делаете, когда снимаете этой камерой? Поскольку я достаточно недавно использую GoPro 4, я сейчас буду говорить о камере GoPro 3 Plus Black, которую я до сих пор считаю превосходными камерами, у которых у меня есть несколько штук. Итак, я использую эти камеры с настройками 1080 и 50p. Естественно, речь идет о режиме PAL, который используется в Европе, а не о режиме NTSC, который используется в Штатах. Если вы этот режим используете, используйте 60p. Также я никогда не использую режим 4K или 2K на своей камере GoPro Hero 3 Plus, потому что стараюсь не ставить такие жесткие настройки. Кроме того, еще вещь, которую я бы не рекомендовал людям использовать, это установки S. Если вы устанавливаете при качестве съемки 1080 режим S, то поворачивая камеру из стороны в сторону, это приводит к тому, что края картинки размываются. Также у камеры GoPro есть режим ProTunes, но я никогда не использую этот режим для своих съемок, потому что считаю, что GoPro и так достаточно имеет хорошие алгоритмы съемки в обычном режиме. Я считаю, что режим ProTunes, он сделан для того, чтобы была возможность производить съемку одновременно с нескольких камер, включая зеркальные камеры, и после этого производить монтаж. И делая съемки в режиме ProTunes, вы получаете своеобразный режим RAW, и в дальнейшем вы можете производить достаточно глубокое редактирование и корректировку этих съемок, и потом состыковать их со съемками, сделанными обычными зеркальными камерами. Поэтому, если вы просто снимаете для себя, не используйте настройки ProTunes, вам будет достаточно обычных стандартных настроек камеры GoPro. Если же вы снимаете для других, если вы снимаете на заказ, если ваши заказчики потом, возможно, захотят использовать ваши съемки для того, чтобы миксовать их со съемками с других камер, тогда, возможно, имеет смысл использовать ProTunes. Что касается камеры GoPro 3 Plus, там есть такие замечательные режимы, как 4K и 2K. Я пробовал их использовать. Прекрасная получается картинка. Замечательная, что в одном, что в другом режиме. Причем у этой камеры алгоритмы обработки сделаны так, что камера, даже получая недостаточное освещение картинки, алгоритмически дорабатывает, где-то прибавляет цвета, где-то прибавляет качество. Но, тем не менее, для себя я сделал вывод, что оптимальным, когда я снимаю для себя, оптимальными настройками является 1080 на 120p. Вот именно такие настройки я в основном и использую. Камера превосходно снимает в автоматическом режиме, картинка получается великолепная. Я продолжаю экспериментировать с режимом 2K и 4K, но все же остаюсь пока приверженцем съемки для себя при настройках 1080 на 120p. А на самом деле все зависит от того оборудования, которое вы используете. Не важно, что у вас есть превосходная камера GoPro, которая позволяет снимать в режиме 2K или 4K, но если у вас старый ноутбук, вы не сможете воспроизводить на нем отснятое видео и обрабатывать его. Поэтому приходится снижать качество для того, чтобы подстраиваться под свою технику. Барретт, как вы считаете, после того, как вы закончили съемку камерой GoPro, есть ли необходимость обрабатывать отснятое видео для коррекции цвета или каких-либо других настроек какой-либо программой? А я не думаю, что GoPro нуждается в этом. Эта компания тратит огромные средства на свои технологии, и эти технологии обеспечивают превосходное качество съемки и превосходную картинку. Эта компания стала миллиардной компанией буквально из ничего. Поэтому не нужно ничего корректировать. Но разве что в тех случаях, когда вы снимаете в разное время или в разные дни, а в разной по частоте, по прозрачности в воде, тогда, возможно, имеет смысл использовать настройки ProTunes, чтобы привести эти кадры в похожий вид. Но в целом качество картинки GoPro прекрасное и не нуждается в коррекции. Барретт, мой следующий вопрос касается подводной охоты. Какие ваши предпочтения в подводной охоте? Какие виды подводной охоты вы любите? Какую рыбу больше всего любите стрелять? Я очень люблю приключения, и я очень люблю погружение в различных условиях. Мне посчастливилось нырять и быть видеооператором у очень интересных различных подводных деятелей, лучших подводных охотников мира. Мне нравится знакомиться с различными людьми и перенимать у них технику погружения, технику охоты. Мне нравится нырять в различных условиях. Вы знаете, я вырос в Южной Африке, где очень различные условия, очень сильные течения, иногда очень чистая вода, иногда очень мутная вода. Часто мне приходилось нырять с берега, с пляжа. Бывают очень, очень большие волны у нас на побережье. Иногда вы ныряете очень скалистых берегов. Если не будете аккуратно обращаться с океаном, есть большой риск быть выброшенным на скалы. Сильными течениями можно пострадать от акул. Вы должны быть человеком воды, изучать воду и действовать в ней правильно. Чтобы быть хорошим подводным видеооператором, вы должны перестроиться и подстроиться под тех людей, которых вы снимаете. Потому что кто-то проводит больше времени на поверхности, кто-то может нырять с лучшей задержкой и больше времени проводить под водой. Кто-то предпочитает нырять глубоко и зависать около флешера, ожидая, пока рыба подойдет. Кто-то является очень хорошим рифовым охотником. Кто-то предпочитает рифовую охоту, заглядывая в каждую щель, в каждую расщелину. Вы должны обязательно быть рядом с охотником, потому что если вы находитесь на поверхности, вы не сможете снять хороший выстрел. Часто я охочусь с охотниками, живущими в очень крутых местах, например, в Занзибаре, где я сейчас живу, Летхэм Айленд, Мозамбик. Мне нравится нырять в разных местах. К счастью, у меня был шанс побывать в Греции, где у меня много знакомых хороших охотников, и нырять вместе с ними. Вы знаете, что если ныряешь с хорошими ныряльщиками, то у тебя всегда есть шанс подстрелить много рыб. И Средиземное море в этом плане – это прекрасное место, где можно понырять и поохотиться. Барретт, если я правильно понял, в подводной охоте вас больше всего привлекает элемент приключения. Это так? Да, это так. Для меня наивысшим счастьем является возможность заснять полностью весь процесс, который приводит к взятию рыбы. Очень часто я принимаю участие в погружениях и в путешествиях подводно-охотничьих сафари. И в этих случаях для меня очень важно выбрать правильного охотника, за которым я буду следовать. Например, однажды я был в таком путешествии, и я находился с камерой, и 5 человек было в воде. Я выбрал одного из них и следовал за ним, снимал его, и в этот момент другой охотник подстрелил тунца на 80 килограмм. Это для меня это стало очень большим ударом, потому что я упустил момент снять взятие такого прекрасного трофея. Естественно, когда вы принимаете участие в таких съемках, вы не можете находиться одновременно во всех местах и одновременно снять всех участников. И, по сути, эта ситуация не была моей виной, в ней не было моей вины. Но, тем не менее, я чувствовал себя ужасно и был очень несчастен. Барретт, безусловно, любой подводный охотник на вашем месте чувствовал бы то же самое. Но скажите, когда вы выступаете не в качестве видеооператора, а в качестве подводного охотника, на какую рыбу вам больше всего нравится охотиться? В этом году мне удалось отлично поохотиться у нас в Дурбане в июне и в июле, когда начинается ежегодный ход сардин с мыса, они идут в холодной воде. И тогда Дурбан становится прекрасным местом для подводной охоты. Прямо с берега можно отлично поохотиться. Вы находите место, заходите в воду рано утром на восходе солнца. Рано утром в это время довольно холодно. У нас, для нас холодно, но не для вас, конечно же, ребята. У нас есть места с очень хорошим рельефом, скалистые места. Там делаете засаду и ждете выхода рыбы. В этом случае можно подстрелить рыбу, которая у нас называется salmon, или австралийцы называют ее mulloway. Это такой серебристый снеппер, он чем-то похож на нашего светлого группера. Иногда может выйти сразу до 20 подобных рыб, они бывают очень крупные, весом до 50 килограмм. У нас еще есть такая рыба, называемая гэрик или лирфиш. Это тоже такой большой зубастый хищник, похожий чем-то на нашего черноморского луфаря. Это хищная рыба, которая охотится в мутной воде. Она бывает, стая выходит численностью до 20 штук и весом от 5 до 20 килограмм. Подобную рыбу мне приходилось стрелять в Средиземном море, там ее называют личи. Если достаточно долго посидеть в засаде, то, может быть, даже выдастся шанс подстрелить королевскую макрель. У меня были случаи, когда мне удавалось подстрелить прекрасную макрель весом в 25 килограмм. Можно подстрелить, и частенько выходят экземпляры по 10-12 килограмм. Можно пойти понырять на рельефе, на скалы, на рифы, нырнуть, взять хорошего группера, набрать лобстеров, может быть, стрельнуть других рифовых обитателей, таких как бримфиш или снеппер. Потом, после этого можно опять вернуться к берегу на пару часов, еще там посидеть в засаде, и там, может быть, что-то еще подстрелить. Это, в общем-то, есть то, как я наслаждаюсь подводной охотой, дайвингом у себя дома в Дурбане. Конечно, это нельзя сравнить с охотой на собакозубых тунцов, крупных трофейных, как на Latham Island. Охота в кристально чистой воде, и это неповторимое чувство, когда вы видите эту прекрасную рыбу в воде. На каких глубинах происходит охота в Дурбане? Когда вы делаете засаду возле берега, это обычно глубина от 3 до 7 метров. Зависит от того, где, в каком месте вы охотитесь. Часто мы для того, чтобы выбрать место, едем вдоль берега, вдоль побережья на машине, выбирая подходящее место для охоты. У нас есть прекрасные места со скалами, с хорошим рельефом. Выбрав такое место, мы там высаживаемся и начинаем там охотиться. Ну, либо, если мы идем на глубину, на глубокий риф, там мы можем нырять и охотиться на глубинах примерно от 11 до 22 метров. 22-23 метров. Хорошо, Барретт. Мой следующий вопрос такой. Какое снаряжение вы используете для подводной охоты? Гидрокостюм, ласты, маску, ружье и так далее? Ну, в качестве подводного ружья я, естественно, использую снаряжение Robalin. Мы очень хорошие друзья с Робом. Я уже более 23 лет покупаю у него оружие подводное, и Роб организовал немало подводных трипов для того, чтобы дать мне возможность поснимать его оборудование. Я использую подводное ружье Robalin с карбоновым барелем. Для прибрежной охоты я использую ружье с катушкой от Robalin длиной метр десять. Для прибрежной охоты мы всегда используем катушки. Если же мы охотимся в толще воды, вдали от берега, мы используем буй с плавающим линием, который крепится к ружью. Поэтому, когда мы обследуем какие-то рифы на глубине, если есть интересная скала, то мы прикрепляем специальным зажимом этот линь к этому месту, к скале, и обныриваем ее, а потом, когда нам нужно двигаться дальше, мы ее открепляем, крепим к ружью и двигаемся дальше. Также они разрабатывают новые интересные модели роллерганов, которые мне бы очень хотелось попробовать. Что касается гидрокостюмов, то я использую обычные гидрокостюмы. Здесь, в Южной Африке, я пользуюсь гидрокостюмами Robalin из прекрасного 45-го неопрена Yamamoto 45. Толщиной 3,5 мм. А когда я на Занзибаре, я использую прекрасный гидрокостюм от ребят из XT, 2,5-мм гидрокостюм. Его мне дали ребята из Греции. Также я использую гидрокостюмы из лайкры. Знаете, что частенько в тропиках вода бывает очень теплая, до 30 градусов. Тогда я использую лайкру от Robalen. Я использую маску Technisap MicroMask. Также обычная трубка от Sporosap. Я знаю, что Robalen также делает труб. И я использую карбоновые лопасти для ласт. Карбоновые ласты.
I've got a Sporosap snorkel, and I've also got another Rob Allen made snorkel that they produce themselves. And I use Majestic carbon fins.
Вопрос касательно роллерганов. Сейчас многие считают, что этот вид подводного оружия будет развиваться и, возможно, даже в ближайшей перспективе вытеснит обычные арбалеты. Что вы думаете по этому поводу? Ну, часто люди старой школы предпочитают использовать вещи, к которым они уже привыкли. Например, обычные арбалеты резинового обоя, к которым все привыкли и которые прекрасно работают. Но что касается моего мнения о роллерганах, я, к сожалению, могу только судить по тем наблюдениям, которые у меня были над теми моими знакомыми, которые использовали роллерган. Например, в Танзании я наблюдал, как люди охотятся с деревянными роллерганами. Они брали при помощи этих ружей очень крупных 80-90-килограммовых тунцов. Причем такую крупную рыбу, чтобы взять, ее нужно очень хорошо, очень надежно подстрелить. Для этого используются очень тяжелые гарпуны, и при этом сами ружья по длине не очень длинные. К тому же надо понимать, что на большой глубине 30-35 метров, если вы пытаетесь повернуть такое большое ружье, это достаточно сложно. Поэтому короткий роллерган в этом плане очень удобен. И я не думаю, что есть другие ружья, которые позволят делать то же самое. Например, вот они использовали роллерганы от Alemanni. Что касается меня, конечно, мне бы хотелось попробовать роллерган, использовать его. К тому же, вот для моей охоты, например, при охоте на Latham Island, где мне приходилось нырять на глубину 30-35 метров с камерой на ружье, я понял, что для меня очень неудобно было маневрировать ружьем и снимать одновременно. Поэтому я подумал, что если бы у меня был, если бы кто-нибудь смог бы мне сделать роллерган длиной приблизительно 1 метр, чтобы он мог заменить при этом арбалет длиной 1,5 метра, который я использовал, арбалет от Robalen, чтобы по своей мощности он был таким же, но при этом меньше по длине, тогда, конечно, мне было гораздо удобнее снимать и маневрировать с таким роллерганом. Потому что с таким ружьем я бы смог обеспечивать такую же дальность стрельбы, как и со своим 1,5-метровым Robalen. Вот такой вот роллер мне бы пригодился. That's my interest with the roller gun, is that I can take a smaller gun, a shorter gun down with me and still have the same range that I had before. В настоящее время я жду, когда выйдет новый роллерган, который сейчас разрабатывает Robalen. У них есть сейчас два или три работающих прототипа, над которыми они в данный момент работают. И в ближайшее время, я думаю, что выйдет этот роллерган. Тогда, как правило, Robalen дает новое оборудование мне на тесты. Я с ним могу его попробовать, понырять, поснимать. И потом эти ролики помогают получить обратную связь от пользователей, что очень полезно, когда новое снаряжение выходит в продажу. Так что вот в настоящее время жду, когда будет возможность попробовать новые роллеры от Robalen. У нас был случай, когда мы недавно тестировали новое ружье, новый арбалет, мы сняли ролик, он сразу стал хитом. В общем-то, вот в таком ключе сейчас попробуем сделать что-то с роллерганом. Но на самом деле я видел всего лишь несколько хороших роллерганов в настоящее время. Барретт, а каких именно роллерганов, каких именно производителей идет речь? В первую очередь это, конечно, алимани. Также я видел, к нам приезжала группа из Греции, и у них были ружья, роллеры производителя Bentos. У меня есть друг Антониус Паракис, он охотился с таким ружьем, и я видел, как он подстрелил прекрасного Тривали этим ружьем, нескольких тунцов этим ружьем. Когда вы приезжаете в Грецию на выставки, вы ходите, видите технологии, которыми пользуются изготовители новых роллерганов. Например, Алимани был на DeepEx в этом году на выставке. И вы можете увидеть, каких сейчас высот достигла технология. Барретт, мой следующий вопрос такой. Я хочу поговорить о подводной видеосъемке как об искусстве. Скажите, пожалуйста, какие сейчас есть для вас авторитеты, какие есть хорошие команды, которые снимают подводное видео? Кто для вас является звездами в подводной видеосъемке? Это очень забавно, но на самом деле здесь, в Южной Африке, есть всего несколько людей, которые делают хорошее подводное видео. Это Ричард Леннон, Крис Котс, ребята из проекта Уитико. Это местные ребята. В Инстаграме, например, вы можете увидеть Перина Джеймса. Мне очень нравится то, что он делает. Но что касается меня, мне нравится смотреть то, что снимают обычные люди. Но, несмотря на это, мне очень редко, как я уже говорил, приходилось встречать по-настоящему правильно сделанное подводное видео, где не просто снята подводная охота, а где рассказывается история. Есть очень много видео с просто с выстрелами по рыбе. Много есть интересного видео. Я сам занимаюсь этим в процессе создания дневников подводного охотника Южной Африки. Я пытаюсь рассказать истории о различных вещах. Я работаю в течение последних 4 лет над этим, пытаюсь рассказывать какие-то истории, пытаюсь собрать множество видео интересного воедино, сделать какие-то телевизионные серии о подводной охоте. Я не хочу, чтобы подводная охота выглядела как какой-то кровавый спорт, состоящий из стрельбы и убийства рыбы. Мало кто может получить удовольствие от просмотра такого зрелища. Сплошные выстрелы, выстрелы, выстрелы. Я хочу рассказывать истории о людях, которые отправились в какое-то путешествие. Рассказать небольшую историю об этом месте. О культуре, о особенностях этого места, о кухне. И в процессе съемки такого видео вам не нужно на самом деле больше, чем 4-5, максимум 6 моментов выстрела по рыбе. Вы должны рассказывать полностью обо всем, чтобы получилась полноценная история. Я сейчас собираюсь сделать ролик обо всех 4 годах съемки дневника подводного охотника Южной Африки. Стараюсь смонтировать сейчас все это воедино, чтобы получилась полноценная серия. В настоящее время меня полностью устраивает то, чем я занимаюсь, съемки подводного видео и создание вот таких вот интересных историй. Неважно, показываются ли мои съемки, мои ролики по телевидению или же только в интернете. В настоящее время я нахожусь в процессе создания очень-очень интересных видеосюжетов. И это будет не просто о подводной охоте, это будет о приключениях, о путешествиях и про этику спорта. Я хочу показать спорт, наш спорт с хорошей стороны. Часто бывает, что у нас есть возможность подстрелить больше рыбы, чем нам нужно. Я хочу рассказать о развитии подводной охоты. Я хочу показать, что это не просто кровавое увлечение. Я хочу показать, что мышление людей может измениться, и что наше увлечение может стать более приближенным к защите окружающей среды. Не нужно стремиться к тому, чтобы настрелять как можно больше рыбы, ведь не в этом смысл подводной охоты. Ведь может быть, что после того, как вы подстрелите какую-то рыбу, больше ни у кого не будет возможности ее подстрелить, и у ваших детей не будет такой возможности. И в разных местах, это касается различных видов рыб. Вот, например, во многих местах мира люди стараются уже теперь вот не стрелять групперов. На многих прекрасных тропических рифах, где обитает эта рыба, ее почти всю выбили. Потому что ее очень-очень легко подстрелить. И люди теперь стараются переключиться на пелагическую рыбу, более сложную, например, на крупных каранксов. Это прекрасная, сильная и агрессивная рыба. Это прекрасное приключение, прекрасная возможность подстрелить такую крупную рыбу, побороться с ней. Это, в этом я вижу изменение и мышления подводных охотников и развитие этики подводной охоты. Я стараюсь придерживаться сам такой этики, и определенные виды рыб я стараюсь не стрелять. Это и есть эволюция подводного охотника. Если вы действительно хотите быть настоящим подводным охотником, если вы чувствуете, что вы уже стали серьезным охотником, вы обязательно должны придерживаться этой этики. И вы должны думать о том, что этично и что нет, и, может быть, не стоит стрелять много групперов или вообще стрелять групперов. И вы должны помнить, что то, что плохо для природы, то плохо и для подводного спорта, для подводной охоты. Я вижу, что многие люди уже начинают относиться негативно к подводным охотникам и показывать пальцем на тех, кто убивает рыбу, особенно в туристических местах. И поэтому очень важно помнить обо всем об этом, особенно когда вы выкладываете фотографии своих трофеев в социальные сети, на Facebook. И когда люди выкладывают фотографии с 200-300 килограммами групперов, которых они настреляли в один день, или сотнями килограмм королевской макрели, подбитой в один день, мы делаем очень плохие вещи и сами себе делаем хуже. Мы не должны никогда так делать. И настоящие подводные охотники должны не просто придерживаться правильных взглядов и правильной этики, но они должны распространять эту этику среди своих друзей. Должны очень серьезно относиться к тому, что происходит в настоящее время в связи с защитой природы, и серьезно относиться к тому, что они делают. Барретт, я абсолютно согласен с вами, что подводные охотники обязаны придерживаться этики и думать, не наносят ли они излишний вред природе своей деятельностью. Именно об этом мой следующий вопрос. Сейчас в мире очень популярна защита окружающей среды, много людей занимается, работают в различных общественных организациях по защите окружающей среды. И поэтому не считаете ли вы, что подводное видео, которое вы снимаете, стоит вообще показывать людям? Не вызовет ли это негативную реакцию? Ведь видео со сценами подводной охоты содержит сцены насилия, сцены убийства рыбы. Как вы считаете, стоит ли вообще продолжать снимать подобное видео? Ну, для начала следует уяснить одну очень важную вещь. Что бы вы ни делали, всегда найдутся люди, которым это может не понравиться. Это самое главное. В любой деятельности, что бы вы ни делали, всегда окажутся люди, которым нравится то, что вы делаете, а другим каким-то людям это будет не нравиться. Это самое главное, что следует понять. Ну, что касается видео, для начала, я думаю, стоит понять, что мы делаем видео, которое обучает людей, как правильно подстрелить рыбу. Во многих видео, которые вы можете видеть на YouTube, конечно, этого нет, там сплошные выстрелы, выстрелы, выстрелы по рыбе. Но когда вы видите это видео, часто вы можете не понимать того, что этот человек, он является очень крутым подводным охотником. Он находится на глубине 39 метров 2 и более минут. И именно поэтому он может подстрелить так много рыбы. В своих видео вы должны обучать людей и показывать, что это не так-то просто, что не каждый может так же нырнуть на такую же глубину и подстрелить такую же рыбу, что подводная охота – это не такое уж легкое дело. Дальше вы должны обязательно показать, что вы придерживаетесь определенных правил, что вы не нарушаете никаких законов, никаких моральных и этических норм, что рыба, которую вы стреляете, ее можно стрелять в этом месте, что вот такой вот закон, и мы его выполняем. Подводные охотники обязаны придерживаться законодательства и обязаны говорить об этом, показывать это. На самом деле, это прекрасно известно, что подводная охота наносит очень незначительный ущерб окружающей среде. Мы все вместе, сообща, должны работать над этой проблемой, над тем, чтобы объяснить это людям, что подводные охотники берут очень мало рыбы, мизерное количество по сравнению с тем, какое количество рыбы добывает рыболовная индустрия. Но при этом нужно помнить, что мы находимся на огневом рубеже, что мы постоянно находимся под ударом, и людям очень легко обвинить нас. И каждый подводный охотник должен постоянно помнить, что он должен быть экстра осторожен в том, что он выкладывает в интернет. Эти истории или фотографии, все подводные охотники должны четко понимать, что именно они берут из моря и можно ли это делать. Вы должны обязательно помнить это перед тем, как соберетесь выложить фотографию с 300 килограммами групперов на Facebook. Все подводные охотники обязаны об этом помнить и стараться избегать подобных ситуаций. И мы можем изменить восприятие людей, делая правильные вещи и рассказывая правильные истории, объясняя и показывая что-то. Часто мне говорят люди, что ты подводный охотник, ты очень плохой человек и делаешь ужасные вещи, ты убиваешь рыбу. Ну, в ответ на это я всегда обычно спрашиваю, вы же едите рыбу? И редко кто отвечает отрицательно. Конечно же, да. И тогда я их спрашиваю, а как вы думаете, откуда берется эта рыба? И, как правило, они не знают ответа на этот вопрос. Возможно, они думают, что рыба растет на деревьях. Мы должны объяснить людям, откуда берется рыба на их столе. Подводный охотник, мы должны показать, что подводный охотник, находясь под водой, он всегда видит, всегда понимает, что именно он стреляет, и всегда может сделать выбор, стрелять или нет, можно ли эту рыбу стрелять по закону или нет. Если нет, что он имеет возможность не стрелять ее. И подводный охотник, в отличие от рыбака, может всегда сделать выбор и может не стрелять рыбу, если он знает, что это нанесет ущерб природе и если это приведет к исчезновению каких-то видов, которые потом его дети не смогут уже больше встретить в море. Я могу спокойно спать по ночам, зная прекрасно, откуда взялась рыба, которую я сегодня съел, и что эта рыба была подстрелена в соответствии с законом и не нарушила баланс в природе. И именно это люди и не понимают о подводной охоте, и этот недостаток мы должны восполнить, рассказывая им об этом. И в то же самое время мы должны помнить, сколько негативных примеров есть в нашем увлечении, сколько людей подают плохой пример и портят репутацию подводной охоты, делают очень плохие и очень глупые вещи. Я не хочу сказать, что я какой-то святой и что никогда не делал подобных вещей. И особенно в молодости мы часто стреляли больше рыбы, чем нам нужно, и вылавливали больше лобстеров, чем мы могли съесть. Это процесс становления, через который должен пройти каждый. Барретт, мой следующий вопрос о будущем подводной охоты. Каким вы его видите? А и вообще, существует ли оно? Есть ли будущее у подводной охоты, принимая во внимание то, как быстро люди уничтожают рыбу в океанах? Я не имею в виду подводных охотников, а скорее здесь речь идет о традиционном рыболовстве. Ведь население земного шара превысило 7 миллиардов человек. Что нас ждет? Будет ли будущее у подводной охоты? Думаю, что у нас есть очень серьезные проблемы. На Земле слишком много людей, которые любят есть рыбу. Поэтому я думаю, что у нас есть очень много проблем. На самом деле есть очень много проблем, с которыми предстоит бороться в ближайшем будущем, и проблема сохранения рыбы далеко не самая главная среди этих проблем. Что я хочу сказать по этому поводу? Все, что мы можем сделать, это делать свою часть работы для решения проблем, делать то, что мы можем в в данном направлении. Мы не можем только своими усилиями все изменить, но можем сделать все возможное. На самом деле, на Земле есть немало стран с очень грамотным правительством, с очень хорошими правильными законами в отношении охраны рыбы и любительского рыболовства. Но, к сожалению, я не думаю, что у нас есть уже такое уж замечательное будущее, учитывая то, какой легкой мишенью могут стать подводные охотники для общественного мнения. Поэтому нам потребуется очень много удачи и очень много стараний для того, чтобы этого избежать. И всегда мы должны помнить о том, что, повторюсь, что мы выкладываем в интернет. И мы должны направить все свои усилия на то, чтобы изменить мнение людей о подводной охоте. Конечно, мы не сможем переделать всех людей и убедить всех людей. Но если мы убедим хотя бы, каждый из нас убедит хотя бы некоторых своих знакомых, что именно мы делаем, как мы именно мы это делаем, откуда берется рыба, как трудно ее подстрелить, что в борьбе за рыбу нам приходится очень тяжело. Ну, поскольку нас все же на Земле больше 7 миллиардов, как ни печально, мне кажется, весьма вероятен исход, что очень скоро рыбы в океанах вообще не останется. Ну, я мог бы предположить, что в будущем охотники будут стрелять по мишеням вместо рыбы, или о том, что вместо ружья у охотников будет камера, и вместо выстрела они будут делать прекрасные кадры рыбы. Но, насколько я знаю, подводных охотников все же им нужно нечто большее, чем просто красивый кадр. Возможно, что скоро таких мест, где нельзя будет стрелять рыбу, будет становиться все больше. Например, если вы приедете на Сейшелы, то там вы сможете стрелять по рыбе только камерой. Мы не знаем этого, возможно, так и будет. Барретт, возможно, вы правы, но я все же верю в то, что есть более простые действенные способы для сохранения рыбы. Например, создание работающего законодательства, позволяющее стрелять ту рыбу, которой много, и, наоборот, охранять ту рыбу, которой мало, чтобы восстановилась популяция. В качестве примера вот могу привести Соединенные Штаты, где живет мой друг и коллега Михаил Кузнецов. Там, как мне кажется, очень сбалансированное законодательство в этом плане. Вы всегда знаете, какую рыбу можно стрелять, какую нет. И стрелять можно ту рыбу, которой много, а другая рыба восстанавливается. Если все будут следовать этим правилам, то, возможно, удастся восстановить и сохранить рыбу в океанах. Например, в Америке, насколько я понимаю, несмотря на то, что там разрешена охота с аквалангом, что очень необычно, в других странах это запрещено, тем не менее, рыбы у побережья достаточно много, что говорит о том, что, видимо, эти правила работают. А раз это работает для них, возможно, это также будет работать и для других. Да, я знаю, что в мире есть прекрасные примеры того, где работает законодательство, но много и противоположных примеров. Например, у нас в Южной Африке, если вы дадите деньги полиции, то вы сможете избежать любой ответственности за любой закон. Эта проблема характерна для очень многих мест в мире. Безусловно, есть много мест, таких как Америка, где люди следуют правилам, и это работает. Если у вас есть четкие правила, какую рыбу можно стрелять, а какую нет, и люди следуют этим правилам, то неважно, как вы ее стреляете, с аквалангом или без. Как вы понимаете, нет никакой разницы. Если каждый человек может принести домой для своей семьи определенное количество рыбы, неважно, как он ее добудет. Главное, чтобы это было в соответствии с законом. На самом деле, это тоже не так-то и легко подстрелить рыбу в акваланге, потому что аквалангист, от него идет множество пузырей, и это отпугивает рыбу. It's harder to shoot a fish on scuba, certain species anyway, because they won't come near you because of the bubbles. So, you know, it's interesting, yeah. Барретт, мой последний вопрос касается вашего будущего. О чем вы мечтаете, что планируете в ближайшем будущем, о чем думаете в плане вашего творчества? Well, ну, в последние годы мне удалось воплотить в жизнь свою мечту, и я теперь полностью посвящаю свою жизнь съемкам подводной охоты, так как я всегда и мечтал. В прошлом году я также осуществил свою мечту, перебрался на Занзибар, чтобы все время свое проводить с ребятами из Extreme Blue Spearfishing. Я воспользовался возможностью снимать людей под водой, подводных охотников, настолько часто, насколько это только возможно. Благодаря Эрику и Найджелу я получил уникальную возможность очень часто выходить в море и участвовать в удивительных, незабываемых погружениях и охотах. Я надеюсь, что в будущем также меня ждет еще немалое количество интересных путешествий, приключений и охот. Например, я хочу опять понырять на Лейтем Айленде. Также хочу съездить на остров, на остров Вознесения. Так что, судя по всему, меня ждет впереди много всего интересного в ближайшем будущем. Я планирую завершить свои проекты в плане видеороликов. Надеюсь, что часть из них будет показана по телевидению, часть на YouTube. Я не ставлю себе цель заработать много денег. Это просто удовольствие, это то, что мне нравится. Я прекрасно понимаю, что мне очень повезло, что я имею возможность жить в том месте, где мне очень нравится, и заниматься тем, что мне больше всего нравится. Ну, тем не менее, я все же надеюсь заработать немного денег и попутешествовать как следует в ближайшие 5 лет, и поснимать подводную охоту, то, что мне больше всего нравится. Это и есть, в общем-то, мои ближайшие планы. Спасибо, Барретт. Это был мой последний вопрос. На самом деле, мне бы хотелось гораздо больше у вас поспрашивать о подводной охоте в Южной Африке и задать множество других вопросов. Но я надеюсь, что мы сможем это сделать в следующих интервью, если вы согласитесь принять в них участие. Конечно, я с удовольствием приму еще участие в ваших программах. В любое время обращайтесь. Хорошо, в таком случае предлагаю, если хотите, сказать пару слов от себя для наших слушателей. Дорогие слушатели, я благодарен за то, что вы выслушали мой рассказ. Надеюсь, что это было информативно. Надеюсь, что вам понравилось. Я не тот человек, который знает все на свете. Я всего лишь человек, который следует своей мечте, живет так, как ему нравится. У меня есть страница на Фейсбуке «African Spearfishing Diaries». У меня есть Инстаграм, точно так же называется «African Spearfishing Diaries». Пожалуйста, вы можете обратиться ко мне в любое время, с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. С удовольствием подскажу и помогу советом, если я смогу быть чем-то вам полезен, обращайтесь всегда, в любое время. Ну что ж, в таком случае будем заканчивать на этом. Сегодня, дорогие друзья, с вами был Барретт Харви, владелец компании Apnea Productions из Южной Африки, из Дурбана, подводный видеооператор, подводный охотник, человек, у которого группер отнял рыбу. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо всем, кто нас слушал. Надеюсь, что мы еще не раз услышим Барретта в нашем эфире. Если у вас будут какие-то вопросы к этому выпуску, пишите их в комментариях к этому выпуску, если вы владеете английским языком или при помощи Google Translate, а мы попросим Барретта на ваши вопросы ответить. Также подписывайтесь на его Facebook или Instagram, обращайтесь. Он сам сказал, мы его за язык не тянули, что подскажет, ответит на любые ваши вопросы. Еще раз всем спасибо и до следующих встреч. Всем пока!